Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. И наши сегодняшние гости – это политологиня Татьяна Чулицкая. Татьяна, привет, Аня.
Привет, Аня.
И социолог Филипп Беканов. Филипп, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это такая цікавая социальная группа белорусского грамадства, якую одни называют болотом, другие – аполитичными, третьи называют неутралами. Так что словом питание мое, что водится, кто водится о белорусском болоте. Вось эта группа, якую называют нейтралами, социологи Chatham House, яны фіксуюць, ну вот, з першага апытання, якое яны правялі яшчэ ў верасні мінулага году, і гэтая група заўсёды заставалася даволі вялікай, каля траціны. Калі менш, калі больш, ну прыкладна гэта такая ладная частка грамадства. Здавалася б, такое моцнае як бы напружанне палітычнае, такое магутнае сутыкненне, асабліва ў 20-м годзе, як бы и где место, какое место помеж. А вот, оказывается, есть, и, оказывается, многие его занимают. Филипп, кто эти люди? Вот, скажем, чем они отрозниваются от, как бы, краев, от тех, кого социологи Chatham House называют ядро протесту и бастион Лукашенко?
Ну, в первую очередь, нужно заметить, да, что это... отличаются они ценностями, да, и габитусом, что называется. То есть тем, как они, какое у них было воспитание, в какой они жили атмосфере, какие источники информации они получают, с кем они общаются, кто их друзья, кто их знакомые. Это самое важное отличие, да. Смотреть стоит именно на это. Возраст... пол, размер населенного пункта, образование. Можно говорить про какие-то перевесы, да, то есть...
Ну, Филипп, ну а вот коли коротко, бо справа в том, что это, я думаю, и это шмат годов так было, показывали опытания еще с початку 90-х, то коли мы берем края, скажем, тех, кто, ну, грубо говоря, супрать Лукашенко и за Лукашенко, там вельми докладная корреляция. Чем ниже адукація, чим вищий взрост, тим худчей будуть за Лукашенка. А от з цієї середини, які-то є такі кореляції, сувязі?
Не сказал бы. Насколько я помню, тот же Chatham House показывает, что они чуть-чуть чаще имеют более низкий уровень образования. Но вообще это не про возраст, не про пол, это про другое немножко. Ну, ядро протеста чаще мужчины, вот все остальные чаще женщины. Но тут снова я не хотел бы, чтобы слова мои как-то вот были восприняты, как будто вот мужчина у нас там против Лукашенко, а женщина — это болото нейтрально. Потому что людей в стране очень много, да, и гораздо более важную роль, как я уже повторил, играют то, какие каналы люди смотрят, с кем они общаются. Поэтому нет, ну, вот этих вот нейтралов, да, нельзя выделить какой-то, вот, знаете, прям портрет, сказать, что типичный нейтрал — это, там, не знаю, женщина с завода из небольшого города. Они есть везде, и их очень много.
Татьяна, зараз у меня до вас питание. Я ведаю, что вы и опытаниями так само цікавились, глядели их, и ведаете некий международный досвід. Вот эта группа, якая помеж, якую, я кажу, называют часом болот, это люди просто, скажем так, померковных поглядов, они такие центристы, вот есть как бы радикалы с одного боку, с другого боку, а они такие померковные. Ці гэта людзі проста па-за палітыкі. Вот нам не цікава. Ну, як ведаеце, это вот, як чэк, скажам, глядзець футбол і думаць, што гэта 22 мужыкі бегаюць, это мячык пінаюць, я просто не разумею. Вот они вот так, можа быць, гэтыя людзі просто вот не разумеюць, чё там бегаюць, там ОМОН бегаюць, демонстрант. Ввогуле. Што адбываецца? Можа быць, они так ставяцца. А может быть, так сама интерпретация есть такая, что яны, как бы, может быть, и супрать влад, але боятся. Ваша интерпретация вот этой середины.
Дякую. Гэта вельмі добрае і насамрэч вельмі складанае пытанне, бо сапраўды тут шмат чаго залежыць ад таго, з якой кропкі мы заходзім, то што мы. Што і якіх людзей і чаму мы лічым гэтымі нейтраламі. І тут, магчыма, шмат падыходаў і нават у розных апытаннях мы будзем бачыць, што ўсё ж такі ёсць розніца паміж групамі, ёсць розніца паміж крытэрыямі, якія выдзяляюць. Але я б, калі вось прымаць гэтую канструкцыю, што ёсць такія нейтральныя людзі, то я б казала, што нейтральныя людзі – гэта сапраўды людзі, якія не цікавяцца палітыкай, не цікавяцца палітычнымі падзеямі, якія, напрыклад, там не бяруць аніякую інфармацыю з аніякіх крыніцаў наконт таго, што адбываецца ў палітычнай сферы. Гэтыя людзі, якія, напрыклад, там не сочаць за як за падзеямі ў сваёй краіне, так і за краінамі ў свеце. Ну, то бок такія людзі, якія сапраўды як у танкі, бываюць. І я насамрэч лічу, што такіх людзей, можа не так і шмат, тут вось калі такіх вось зусім уже апалітычных глядзець. І я просто хачу сказаць о тым, што гэты кантракт, сацыяльны кантракт, які існаваў, ён, відавочна знік, і яго ў тым выглядзе, які ён быў раней, не будзе. То бок у нас, калі ёсць гэтыя нейтралы, яны зараз ёсць у нейкай іншай якасці, і гэта сапраўды людзі, якія там сышлі праз страх, людзі, якія сышлі праз тое, што яны не то, што сышлі, якія не цікавяцца, палітыкай, праз тое, што яны хвалююцца за сваё сацыяльна-эканамічнае жыццё, за свой побыт, за сваю сям'ю, за што яны там вымушаны былі з'ехаць і гэтак далей. То бок гэта якасць гэтай масы умоўна абыякавых людзей, яна, на мой погляд, змянілася. І калі трошкі глядзець на тое, а што ёсць у іншых грамадствах, і мне падаецца, што гэта цалкам такая, калі не нармальная сітуацыя, але яна прысутнічае ва ўсіх краінах, нават у самых дэмакратычных, канешне, будуць людзі, якія не цікавяцца палітыкай, якія ні ў чым ніколі не ўдзельнічаюць, і якія сядзяць і жывуць сваім жыццём. Проста ведаце, сітуацыя, я думаю, у дэмакратычных і недэмакратычных краінах яна розная, таму што у дэмакратычных краінах ты можаш сабе дазволіць сесці, займацца сваім прыватным жыццём, і гэтая палітыка, яна, хутчэй за ўсё да цябе не прыйдзе. А ў недэмакратычных краінах, асабліва ўсё ж такі в умовах такой, як зараз ёсць у Беларусі, у цябе вельмі вялікая рызыка, што нават калі ты ні ў чым не ўдзельнічаеш, палітыка да цябе прыйдзе. І гэта такія розныя умовы. Я не ведаю, ці адказала я на пытанне, але гэта такія разважанні з майго боку.
Філіп, а вот ці можна как-то вымерыць, ацаніць долю, новых нейтралаў. Бо частка грамадства, она сапраўды, она ва ўсім свеце. Ёсць людзей, которые нічога не цікавіць. Прынамсі, палітыка не цікавіць, это нас не цікавіць. Але 20-й год, лета, весна, лета, осень, уцягнула ў палітыку велізарную колькасць людзей. Сотні тысяч, мільёны людзей. У тым ліку і магчыма часткова гэтых самых нейтралаў, которым іх раней не цікавіла палітыка, зараз яна іх зацікавіла. Тады зацікавіла. Але магчыма, што вынік, які атрымаўся, у многіх з іх, што называецца, адбіў густ, і прычым можа надоўга да палітыкі. Бо раней, ведаеце, я, напрыклад, там у горы ніколі не хацеў. Я не цікавлюся. Але, умовно кажучи, калі б я пайшоў, скажем, там, руку зламаў, з гары упаў, да вершыні не прыйшоў, так сказаць, аказаўся бы ўнізе, то я бы, магчыма, таксама ўжо зарокся ад таго, каб у горы хадзіў. Можа быць, частка, прынамсі частка людзей, такімі нейтралами стала. То есть яны паспрабавалі, пакаштавалі этой палітыкі і высветлілі, што горкі кошт.
Да, я понимаю, о чем вы, но нечто мне подается, что подлечить их мы все ж таки не сможем полностью. Тем не менее, если смотреть на тот же самый Chatham House, который собственно, дал нам терминологию, которую мы сейчас оперируем, про бастион, про ядро, мы увидим, что все больше людей там демонстрируют выключение из какой-то повестки протестной. Это выключение может быть связано в том числе с фактором страха. Да? Это не означает, что... с тем, что им страшно отвечать на эти вопросы, такое возможно. При этом это следует интерпретировать в том числе, как вот как вы говорили, наелись и хотим просто жить нормальной жизнью. Там есть параметр «я устал от постоянных политических вопросов». Тут нужно понимать, прежде чем его анализировать, да, что политический вопрос в Беларуси вполне себе один. Да, после 2020 года он связан вот с событиями 2020 года. И когда люди видят такой вопрос, они говорят однозначно. Там, если разбить, посмотреть по сегментам распределения ответов на этот вопрос, мы увидим, что бастион Лукашенко и нейтральные люди отвечают на него примерно одинаково, да, а вот ядро протеста нет. Это означает, что вот эта постоянная атмосфера давления действительно сказывается на большом количестве людей. И да, много кто выключается из всего этого вот, из движухи, что называется. Потому что если люди уже в опросе общественного мнения вот нам такое говорят, то вероятность того, что они пойдут куда-то на улицу, она значительно понижается. Насчет участия вот этих людей, которые нейтралы в протестах, я, честно говоря, не был бы. Может быть, кто-то, ну, вот из тех нейтралов, которых выделяют именно Chatham House. Тут нужно понимать, что это за нейтралы, да, судя по всему, да, это люди, которые дают менее уверенные ответы, которых не получается просто причислить ни к ядру, ни к бастиону, да. Это говорит о том, что они... Не то чтобы они вагаются между поддержкой одного или другого полюса, да, это просто те события, которые вот прошли, они для людей менее актуальны, меньше ими осмыслялись, да, кто-то, возможно, не хочет высказываться о них как-то однозначно, потому, в силу разных абсолютно причин. И вот эти люди, скорее всего, до протестов не дошли. Опять же, если человек в опросе общественного мнения анонимном, онлайн, один на один со своим компьютером, ну, не может определиться с позицией, да, вероятнее всего на протесты он разве что случайно попал, да. Ядро протеста, вот этот сегмент, он очень большой, он очень широкий, там 30% городского населения Chatham House выделяет примерно около, да, и это очень много людей. Эти люди... Не все вышли на протест. Протесты были массовыми, но не настолько. Да, потому что ядро протеста живет по всей стране. Скорее, их больше в Минске, чем в малых городах, конечно, таких людей. Но в Минске вот тоже там сколько, под 40, наверное.
30% это около 2 миллионов человек.
Да, ну вот, и запас, так сказать, для выхода, 2 миллиона человек на улице все-таки одномоментно, да. Уж точно не было, да. Ну и, скорее всего, даже ротационно как-то не набралось. Было безумно много людей, никогда столько еще не было. Но вот, так что мобилизационный потенциал даже в ядре протеста не был вычерпан. Вот, а нейтралы туда попадали, скорее всего, или случайно, или... Какие-то редкие, за редкими исключениями это происходило, потому что, так что я не думаю, что они в первую очередь во что-то включались, да, вот чтобы из этого выключиться, именно эти люди, которые вы говорите, нейтралами. Я вот к этому веду. А выключается сейчас именно ядро протеста, которые стараются выключить, собственно, государство активно очень.
Татьяна, а вот у меня до вас питание про такое, суперечность, суперечливость вот этих нейтралов. С одного боку, многие, например, ведомый социолог Геннадий Коршунов, звертая увагу, что, скажем, вот эти нейтралы, независимо от того, что они, может, и сами не удельничали в протестах, але они подтримливают шмат потребований протесту. То есть они, скажем, за вызволение политвязни, они за спынение репрессий, яны половой, амаль половой, за отставку, навод за отставку Лукашенко. То есть это такое острое политическое питание. И на этой подставе, скажем, той же Геннадий Коршунов робит подставу, робит выснову, что это такие как бы криптопротестовцы, тихие протестовцы, как у Быкова. Памятаете, бомба чекала своей поры, что изменится ситуация, и яны, так бы мовить, выйдут разом, все-таки долучатся уже до протестовцев и там снесут речь. Вот. С другого боку, если поглядеть на их установки, яны, скажем, супрот протесту, как такого. Яны за червоно-зеленый стяг. И в этом смысле их объединяет, это объединяет за прихильниками Лукашенко. Не настолько у прихильников Лукашенко там полное червоно-зеленое, там 90%, а у этих отсотков 60, но все равно. И бел-червоно-белый только у протеста. Россия. Россия для нейтралов. Россия, Путин, АДКБ. Тут яны так само ближе до прихильника Лукашенко, да, бастиона. Так вот, какую-то равнодейную можно тут провести? Чьи яны? Яны крипто, как бы криптопротестовцы, эти яны криптолукашенко.
А я думаю, ведаете, что нам треба трошки ось вернуться, да, и поглядеть на то, коли мы кажем про нейтралы, мы кажем, что яны нейтралы, нейтральные у относинах до протесту, правильно? То бок мы кажем, что гэта адносіны да пратэсту. І глядзіце, што ў нас тады атрымліваецца. Мы тады прыроўніваем чамусьці, ставім такі як бы случок эквівалент, што ў нас пратэст – гэта палітыка. Але гэта не так. Палітыка – гэта значна шырэйшая. Палітыка, асабліва ў беларускіх умовах, паўтаруся, у аўтарытарных умовах, палітыка, яна ахоплівае шмат. Птушкі бацькушны, да, ахоп птушкі бацькушны, якія сталі палітычнай ініцыятывай нечакана для сябе шмат у чым, да. Як бы ахова там жывёл, ахова здароўя, чаго заўгодна, гэта ўсё становіцца палітыкай. То бок, я думаю, што нам трэба адысці ад таго, што тых, каго мы лічым нейтралы, яны эквівалентны апалітычны людзям. І апалітычныя людзі гэта адна сітуацыя. Гэта людзі, якія не цікавяцца, не ўдзельнічаюць, і ім усё роўна. Гэта там Лукашэнка, не Лукашэнка, хто заўгодна. Гэта адна сітуацыя. Сітуацыя вось пратэстоўцаў гэта іншая сітуацыя. Сітуацыя пратэстоўцаў з імі зразумела. Яны гатовыя, ці былі гатовыя на актыўныя дзеянні, і тут вось мы можам глядзець, яны супраць Лукашэнку дакладна. І тут мы ўжо можам глядзець, вось што адбываецца з гэтай катэгорыяй, ці яны пераходзяць у такую катэгорыю людзей, якія там не могуць дзейнічаць, баяцца дзейнічаць. Вось мы тут можам вяртацца да вашай гэтай метафары з гарамі, да, ці яны перастаюць удзельнічаць таму, што яны там пабіліся і баяцца, ці яны перастаюць удзельнічаць таму, што яны заняліся сваім жыццём і ў іх больш няма адчування большасці, да, і яны больш не разумеюць, што яны складаюць такую большасць у Беларусі і яны маюць дастаткова прыхільнікаў. Можа быць шмат тут такіх чыннікаў і пра гэта вось пра гэта можна размаўляць. Але я думаю, что для нас вось вельмі важна для самих просто вызначыцца з тым, калі мы кажам пра гэтых вось умоўных нейтралаў, то гэтыя умоўныя нейтралы, яны нейтральныя да пратэсту, але яны не нейтральныя да палітыкі. І вось адрозніваць іх ад апалітычных людзей. І тады можа нам будзе трошкі лягчэй, таму што калі браць гэтую катэгорыю людзей, якія, ну, нейтральныя да менавіта да пратэсту, тады так, там могуць быць у нас вельмі розныя погляды, і там яны могуць прыхільнікамі і ўлады, і быць супраць улады, і геапалітычныя таксама могуць матывацыя быць. Хаця з геапалітычнымі пашаюся матывацыямі, Беларусі ўвогуле вельмі складана, таму што і прыхільнікі пратэсту яны таксама маюць вельмі розныя геапалітычныя матывацыі, і гэта мы бачым ва ўсіх апытаннях, якія былі. Так што вось трошкі так падсумоўваючы, да, і кажучы пра гэтую групу нейтралаў, яна сапраўды вельмі розная па свайму складу, калі мы лічым вось гэта людзей, якія ў Чатэм-хаўзе, якія не пратэстоўцы, да, і ў іх могуць быць розныя стаўленні да ўлады, розныя стаўленні да апазіцыі, розныя стаўленні да сімболікі і гэтак далей.
Филипп, вы хотели что-то сказать?
Да, я немножко добавить к этому, да. Я к вашему вопросу вернуться. Чуть-чуть я не совсем согласен, мне кажется, с Таней в этом вопросе, что Можно ли сказать, что они как-то вот не являются прямо аполитичными, да, это вопрос о том, что такое политика в контексте Беларуси, да, то есть снова же. Тот же самый Chatham House показывает нам примерно одинаковый уровень знания политических фигур между вот нейтралами и бастионом, да, там они из 30 знаю, где-то 11, да, если мне память не изменяет. Юрий, у вас снова на фоне там что-то очень громкое, я очень прошу прощения. Да. Дякую. Они из 30 знают примерно 11, да, в то время как ядро из 30 знает примерно 20. Или не из 30, из скольки-то. Ну, в общем, в два раза больше, да, они знают. Да. И вот и в этом смысле, да, в смысле участия именно в политике, в белорусском понимании, да, вот пост-август 2020 этого слова, эти люди действительно в нее вовлечены намного меньше, да. Но при этом, что их отличает, к вопросу о том, чьи они все-таки, да, если смотреть на какие-то другие показатели, такие как доверие различным структурам, они значительно больше похожи на ядро протеста, чем на бастион. Потому что ядро вот категорически не доверяет ничему государственному и доверяет всему, боже, чтобы не сказать антигосударственному, да, ну вот знаете, как там говорят, государственные СМИ, да, независимые СМИ. Ну, понятно, что на самом деле это не совсем противопоставление, но в нашем контексте противопоставление, да. Вот, и ядро не доверяет государственным, доверяет независимым. Нейтралы в большей степени похожи на ядро, они тоже скорее намного, вот намного больше не доверяют государственным, доверяют независимым, чем бастион, у которого положительные даже какие-то вот такие штуки есть. То же самое с требованиями, которые протест, да, если вот сами эти требования, они, ну, потому что от слова протест их в голове примерно можно как-то отделить, да, потому что это освобождение политических заключенных, там, что там еще чатом спрашивает, боже мой, расследование случаев насилия, да, если мне память не изменяет, что-то такое.
Ну, вспынение вот. Репрессий.
Да, остановление, основа, да, остановление репрессий. И там тоже ответы вот нейтралов, они гораздо больше похожи на ответы ядра. Да? То есть это люди, которые активно не вовлекаются во всю эту вот белорусскую политику, в белорусском именно понимании этого слова, где подразумевается противостояние и активное участие в нем, да, с властью. Но при этом на каком-то уровне этическом, наверное, даже можно так, наверное, сказать, я думаю, на ценностном, они все-таки понимают, что в стране происходит что-то не то. Да? Просто готовы ли они как-то вовлечься в то, чтобы это не то менять на данном этапе? Ну, скорее нет. Вы на мьюте, господа Юра.
А зараз у меня питання про цікавий феномен, про некую мотивацию, ці отсутність мотивації, яку ми, от, до речі, в минулому годі бачили. Вот коли людей пытаются, ну, а вот чему вы там не дельничаете в протесте? Ну, одно тлумачение вельми просто. Потому что жахливый террор, жахливые репрессии. Але на вот 20-м годе, а особливо у попередние годы, да, 20-го года, шмат кто казал, а это ничего не будет. Ну, что я пойду туда? Ничего не будет. Але дивным чином. А вот в 20-м, в жнивне, многие чамусти вырешили, что это даст. Хотя, сдавалось, ну, это люди не все какие-то мудрые политологи, социологи, вот как вы, которые могут все взважить, что могут оценить, так бы мовить, вот когда мы выйдем в жнивне, 9 жнивня, то это что-то изменится. Люди так не лечат, не калькулювали. Ну, до того ж, тогда они вышли, ну и выник, вот был такой, был, яны не домоглись от того, для чего вышли. Так вот, от чего залежит вот эта вот уверенность, которую, вот умовно кажучи, в каком-нибудь 19-м годе не было, люди казали, ай, бессенсовно ходить. И скажем зараз, ай, бессенсовно ходить. А уж нимни, что было такого? Как бы, кто им что сказал, что это есть сенс, Татьяна?
Я думаю, не тое, што яму жаніў не хтось ці сказаў, а гэта ўсё ж такі тое, што адбывалася цягам такой доўгай падрыхтоўкі да гэтага жніўня, і не адзін год, і не адзін месяц, напэўна, гэта адбывалася. Гэта проста такі заканамерны вынік падзеяў усіх, якія адбываліся ў Беларусі, але такой больш кароткатэрміновай перспектыве я б, канешне, казала пра гэта апошні перыяд так званай лібералізацыі, якая адбылася ў Беларусі, гэта мы кажам 14 і пазней гады, калі ўсё ж такі у Беларусі існавалі такія больш спрыяльныя, я не ведаю, у кантэксце Беларусі складана казаць пра гэта, больш спрыяльныя умовы, але так, скажам, менш абмежавальныя умовы для таго, каб з'яўляліся нейкія ініцыятывы, каб людзі ўдзельнічалі ў гарадскім жыцці, каб людзі ўдзельнічалі у грамадскім жыцці, каб людзі цікавіліся адзін адным, каб у іх з'яўляліся такія прасторы нармальныя для інтэлектуальных і іншых цікавых ім рэчаў і дыскусій. То бок мы можам казаць, што ўся вось гэта падрыхтоўка, якая шла ў грамадстве, якая адбывалася ў грамадстве, гэта першы такі чыннік, чаму грамадства змянілася. То бок была частка людзей, якія лічылі сябе па-за палітыкай, але якія займаліся і якія насамрэч у розных сферах жыцця, не толькі ў грамадскім жыцці, але ў бізнесе прадукавалі такіх шмат добрых платформаў для таго, каб людзі адчулі сябе грамадзянамі ў такім шырокім сэнсе, не абавязкова такім сугуба палітычным, але ў больш шырокім сэнсе. Па-другое, канешне, тое, што было, гэта з'явіліся лідары, і гэтыя лідары, гэта тыя, у кім людзі пабачылі такую рэальную альтэрнатыву. То бок яны, вось глядзіце, 10-ы год, гэта калі людзі выйшлі, яны хутчэй выйшлі не за каго-то, а супраць таго, што адбывалася ў краіне. Тут таксама ў 20-м годзе людзі выйшлі супраць таго, што адбываецца, але разам з тым яны пабачылі рэальных людзей, рэальнага Бабарыку, Ціхановскага, там, і гэтых да Цыпкалу, потым яны пабачылі рэальных жанчын, якія сталі і паказалі ім проста прыклад такой грамадскай і персанальнай мужнасці, што вось яны гатовы, яны сталі за сваю краіну, яны ідуць з людзьмі. І гэта, канешне, матывуе, гэта такая нармальная сацыяльная псіхалогія, сацыяльная дзейнасць, калі такія лідары яны матывуюць. Гэта дапамагло людзям выйсці. А потым ужо людзям дапамагло выходзіць пасля выбару, пасля гэтага гвалту, які адбыўся, гэта несправядлівасць, адчуванне несправядлівасці. Мы таксама гэта бачым па ўсім даследаванням, тое, што людзі проста яны не змаглі больш трываць тое, наколькі вось тое, што адбываецца ў краіне, гэта несправядліва і гэта не супадае з тымі каштоўнасцямі, якія яны лічаць сваімі. А потым таксама пачалося гэта адчуванне большасці у людзей. То бок, напрыклад, мае ўсе знаёмыя, якія палітызаваная такая публіка даволі заўсёды была, ва ўсім удзельнічала, яны сказалі, гэта ў першы раз у жыцці, калі я адчула ці адчула сябе часткай большасці, а не меншасці. І гэта таксама было такое, вельмі нечаканае адчуванне для шмат каго. І я думаю, што гэта таксама вельмі спрыяла таму, што людзі выходзілі. Але потым, вось гэта асноўнае, напэўна, можна там далей казаць, але вось гэтыя чыннікі, на мой погляд, сыгралі такую найбольш значную ролю.
Да, на эту же тему. Вот... Оказывается, что в стране на самом деле существовал спрос на политическую активность, на перемены. Этот спрос в целом было достаточно сложно предсказать, я бы сказал так, потому что когда все завертелось, я помню, как я, как многие мои коллеги, не завертелось еще до выборов, когда вот началась самоорганизация во время COVID, когда меня спрашивали, как вы думаете, а может ли это привести к каким-то политическим вообще, вот, собственно, последствиям, учитывая, что выборы на носу, да? Я абсолютно на голубом глазу говорил, что сомневаюсь в этом очень сильно, да, потому что если только медицинская система не коллапснет или еще что-нибудь не произойдет, да? Но вот оказалось, что, знаете, вот НРМ пел хорошие строчки у них были, «Тихая-тихая-тихая сажалка, только рапухи, а птушек немашек». Вот оказалось, что птушки на самом деле ёстика, вот, которые могут этот запрос почувствовать. Это к тому, что Татьяна говорит про лидеров, да, которые ну, почувствовали, что есть, если вот сейчас пойти, то, то подтянутся люди, да. Вот все вот Геннадий вот в статье, вот Геннадий Коршунов, да, который в статье вчера на «Свободе» писал, что этим процессом тоже там не первый год. Здесь я с этим согласен теперь, да, когда мы смотрим назад, мы понимаем, что это все выстраивалось достаточно долго. Я бы не сказал, что 20 лет, да, я бы сказал, что лет 5, наверное, может быть, вот примерно с 2014 года, после того, как потихоньку гайки стали разжимать на фоне, да, и появилось какое-то пространство не только для... улыбаемся и машем красно-зеленым стежком, да, но и пытаемся как-то делать какие-то проекты, что-то двигаться. Вот, и это все накопилось и действительно транслировалось в итоге в первую очередь в разрешенное политическое действие. Это огромнейшая явка на выборах с голосованием за Светлану Тихановскую. Да, потому что на выборы пришло гораздо больше людей, чем есть в любом из сегментов, которые фиксирует Chatham House. Да? Туда пришло, судя по опросам того же Chatham House, под 80 примерно процентов. Да? Голос там тоже какие-то такие цифры показывает. И эти люди проголосовали однозначно за надежду, за перемены. Вот. И потом уже, когда надежду эту отняли брутально и жестоко, началось вот это вот восстание, воодушевленное тем, что нас реально много. Тут тоже присоединяюсь. Вот эта эхокамера, которая образовалась, вторая. Раньше была одна эхокамера, да. Вот. Все думали, что сторонников перемен, давайте так называть, их меньшинство. Вот. А теперь оказалось, что сторонники перемен думают, что их большинство. Это тоже Chatham House фиксирует. Вот. И, так что да, вот это вот слом типичных схем блокирующих действия, да, которые выявлялись, вот эта бесполезность, вот неуверенность в субъектности своей, да, что ты сам что-то можешь поменять, что твои действия могут что-то поменять, помноженное на страх получить какое-то наказание за эти действия, останавливали людей от тех или иных действий. И вот ближе к августу 2020 года эта схема почти полностью перестала работать, и сейчас ее, конечно, ударными темпами нам восстанавливают.
А можна я ще додам? Я думаю, що тут є ще такий важний момент, це правда, ось про те, що Філіп каже. І я думаю, що це те, що насамреч, ось коли ви питаєтеся, що змінилося у порівнянні з ситуацією до 2020 року, гэта ўсё ж такі, і гэта такая вялікая змена. Я не ведаю, як яна трансфармуецца ў беларускім грамадстве, але людзі пабачылі, што сапраўды большасць супраць Лукашэнкі. І гэта вельмі важна, і гэта адчуванне таго, што людзі пабачылі адзін аднаго, яны пабачылі, што шмат людзей насамрэч, не просто кажуць, што там большасць, а іх насамрэч большасць. І вось гэта адчуванне, вельмі, ну, вось, вельмі цікава, як з ім будуць тыя людзі, якія зараз сышлі такую пазіцію, што я жыву толькі сваім жыццём, але ўсё роўна, ведаце, у іх жа гэтая памяць ёсць, яна яшчэ не такая далёкая, гэта, ну, яшчэ 2 гады не прайшло. І мне вельмі цікава, ці змогуць яны на гэта забыцца, і калі змогуць, то як хутка. Ці яны не змогуць на гэта забыцца. Таму што ўсё ж такі гэта сапраўды адчуванне такой сваёй палітычнай суб'ектнасці. І гэта гучыць абстрактна досыць, але гэта важна для таго, каб узнікала ў цябе, ў прынцыпе, матывацыя адчуваць сябе чалавекам, ад якога выбачаюся штосьці залежыць. І вось што будзе адбывацца з гэтым пачуццём далей, ад гэтага шмат залежыць таксама для будучыні Беларусі. То бок мы сапраўды прыйдзем да гэтага балота, калі людзі там аднойчы былі гэтымі суб'ектамі, і яны вернуліся да былога стану, ці яны не вернуцца да гэтага стану. І я так досыць аптымістычна думаю, што забыцца на гэтым цалкам немагчыма, бо гэта ўсё ж такі значны такі досвід, які проста адкінуць, сказаць, што яго не было, даволі цяжка. І нават улада гэта прызнае, таму што Лукашэнку зараз таксама казаць, што А хто прийде замість мене, він ж не може такого казати. Тому що є, і ми бачимо людей, які можуть прийти замість його. І він вже більше не, не використовує, що ось там гэта, нічого не ведуть, нічого там не можуть зробити, бо це не так. І влада так само про це ведує, тобто не тільки люди, а влада так само ведує.
Вот на эту тему добавить. Вот Татьяна проявляет осторожный оптимизм, а я, пожалуй, выражу полную уверенность на самом деле в том, что этого не произойдет. Да? Почему? Потому что вопрос здесь не в том, что у нас не получилось, все, расходимся. Да? Вопрос здесь в том, что нам противодействовало вот люди, которых мы считаем меньшинством. Это восприятие, да, вот потому что, ну, фиксируется, что люди считают себя большинством до сих пор, проиграв там, это вот, разойдясь спустя полтора года после активных действий. Люди считают себя большинством, люди уверены в том, что они правы. Я думаю, что это просто то, что сейчас нет уличных протестов, это следствие того, что нет пространства для какого-то относительно безопасного выхода, да, что цена выхода на улицу сейчас вот настолько высока, насколько вообще можно себе представить, да, и не совсем понятно, что если уже тогда нас загнали на улицу, то вот сейчас, с улиц точнее, да, то сейчас выход на улицу это чревато уголовным делом, криминалкой какой-то, да, а не 15 сутками. Но страница, ну, ее уже как бы назад не перевернуть, да, то есть я не вижу, как это в какой-то обозримой вообще перспективе может поменяться, потому что люди однозначно считают, что людей вот с политическими взглядами, похожие на их, большинство, да. Ну, проблема еще в том, конечно, что Бастион Лукашенко тоже так считает, да, но вопрос здесь не совсем про них, вопрос про вот переворачивание. Я в это не верю от слова совсем. Такое вернуться в это состояние до августа 2020-го просто невозможно. Слишком много поменялось. Вот исследование идентичности сделал недавно, там имидж образа белоруса трансформировался просто коренным образом. Вот кардинально. Был сегмент, который был такой национально ориентированный в большей степени, чем все остальные. Он вот думал про белорусов, что вот померкованные там...
Тихие рахманы.
Тихие рахманы, да. Вот сейчас эти люди высказывают такие же ассоциации спустя год. У нас замер был в апреле 2020-го, то есть прям такой вот прямо до событий. Вот. И вот мы видим, что вот год спустя люди в два раза реже так говорят. Вот про белорусов. То есть вот эта вот годность, она прям...
Сподарство, и у меня для вас опошнее питание, якое тычется моральных оценок. Вот в старожитной Греции казали, что вот коли у громадства есть острое политическое сутокнение, то самая моральная позиция – это быть на свадьбе. Это быть паза. Вот лепш вы будьте на одном боку, те на другим боку. А коли вы кажете, что ну, это меня не тычется, это самое гонимое. И нам все некоторые так лечили. Ці згодны вы с такой оценкой вот этих нейтралов, середины белорусской, болота, что это моральная позиция, некоторые ее выказывают. И вогуле, да речи, накольки вот моральные критерии можно оценивать, прикладать к политичным конфликтам? Татьяна.
Татьяна.
Я думаю, Филипп, пусть хочешь, пускай я починаю.
Хорошо, давайте я уже начну,
потому что
для меня на самом деле, Юра, довольно болючая тема, ну, потому что я исследователь, да, я исследую общественное мнение в Беларуси, мне просто профессия приказывает время от времени над этой складкой подниматься, даже несмотря на то, что мои предпочтения политические достаточно однозначны. Вот, меня в бастион Лукашенко записать достаточно сложно будет. Вот, но я не думаю, что мы имеем право вообще давать какие-то вот в нормативную рамку укладывать вот это поведение. Во всяком случае, как исследователь и как человек, который беседует с вами в статусе вот социолог, да, я этого делать абсолютно точно не готов. Почему? Потому что, ну, кто виноват в том, что политическая повестка там, смены власти и, не знаю, выхода против ОМОНа оказалась для людей менее важной, чем экономическая повестка, самосохранение там, или что-то еще другое. Да? Кто в этом виноват? Эти люди, они живут нехорошей жизнью не потому, что они там плохие, да, или ленивые, а потому что вот наше государство так устроено, что вот ограничить по максимуму возможность для высказывания, да, сделать людей более зависимыми.
Но может, они аморальны, может, они вот нарушают категорические императивы, и которые так лечат.
Я не стану отвергать, не стану забирать у людей право так считать. Да, в то же время я, ну, не знаю, вот мы с Татьяной не находимся в Беларуси, да, вот мы уехали. Аморально ли это? Я не знаю. Вот кому-то и это кажется уже аморальным достаточно.
А я еще и давно уехала.
Да, ну вот, я уехал в августе, да, 2020 года. Я не знаю, кому-то кажется это аморальным, кому-то это кажется неправильным. Поэтому я бы тут честно воздержался и всем другим бы тоже рекомендовал последовать моему примеру, не давать каких-то таких оценок, во всяком случае, не с пьедестала исследователя и общественного мнения уж точно.
Татьяна, а как вы отказываете на это питание? Особливо с той особливостью Беларуси, что все ж таки, как бы, вот, в теперешнем белорусском противовесу подстояния, да, с 20-го года, ну, скажем так, гвалт практиковал в массовом масштабе, чем только один.
Ведаеце, я думаю, што тут трэба такі адрозніваць узровень індывідуальны свой і ўзровень такі публічны, да? Калі казаць пра індывідуальны ўзровень, то мы кожны чалавек, напэўна, у яго там ці ў яе ёсць свае каштоўнасці, да, але таксама мы ведаем, што ёсць гэта агульначалавечыя каштоўнасці, іх ніхто ніколі не адмяняў, да, і гвалт гэта кепска. Ну, гвалт это просто кепская, вось, як бы, ну, де-факто, нема тут про что далей разбавлять, бо калі мы пачнем эту дискуссию, то мы тады там до инквизиции дойдем, и так далее. То гвалт это кепска, да. То, что людям не дают зрабіць свой выбор, это кепска. И мы, кожны на своем узроўні индивидуальном, винны, повинны гэта прываць. Але мы не можам прымусіць гэтага рабіць. Гэта просто ўжо як бы наш выбор кожнага з нас. Я публічна казаць пра тое, што там хтосьці вінаваты ў тым, што з'ехаў, хтосьці вінаваты ў тым, што хто застаўся, ці наадварот, хтосьці герой, хто з'ехаў, хтосьці герой, хто застаўся, хто выйшаў герой, хто не выйшаў, там здрадніка, гэтак далей, там ці застаўся дома сядзець. Ну, я думаю, што вось такога трэба пазбягаць. І вось мне другі дзень прыходзіцца выступаць гэтых этычна-маральных пазіцій, мне таксама складана. Я магу, калі выкладаю, бо я яшчэ і выкладчыца, я магу там дазволіць сабе аўдыторыю з студэнтамі пра гэта падыскутаваць, але ў экспертнай якасці гэта сапраўды складана. Але я думаю, што для беларускага грамадства і для вось гэтых бурбалак, якія зараз не прымаюць адна адну ці якія спрацца адна з адной, тут, вось тут, напэўна, трэба просто нам самім вучыцца і змяняць гэты фокус дыскусіі. То бок нам не трэба абвінавачваць кагосьці ў чымсьці, а нам трэба просто заходзіць з пазіцыі, што мы хацім будаваць, мы хацім прытрымлівацца каштоўнасці, і мы хацім, каб такое, ну, была ситуация, как белорусы сапраўды ганарыліся один адным. Я ведаю, что гэта такое абстрактно-абстрактно, гучыць вельмі высока, але насамрэч гэтага, ну, даволі лёгка кожнаму і кожнаму, і кожны пачаць рабіць і выносіць гэта з індывідуальнага на публічны ўзровень. І тады просто вось гэты давер, які ёсць, напрыклад, у бурбалцы тых, хто ядро пратэст, да, ці тых, хто там супраць улады, там досыць такі, ну, вялікі давер адзін да аднаго. І каб мы вось гэты давер, мы яго не гублялі, і мы яго не гублялі дарэмна на нейкія вось гэтыя ўсе сваркі, высвятленні там, што трэба здымаць, што не трэба здымаць, якое кіно. А каб мы яго выдатковалі на тое, каб рабіць, ну, штосьці пазітыўнае там, ведаю, кожна можа знайсці сабе пазітыўнае дзеянне. І я думаю, што калі б мы вось у гэтым рэчышчы ішлі далей, і нават палітычныя дыскусіі, каб гэта не былі дыскусіі нападкі адзін на аднаго праз тое, там, хто які чалавек, ці там, якая там кепская, ці добрая, ці ханоўская, а каб проста мы разумелі, што гэта сітуацыя, якой мы апынуліся, яна нам не дае асабліва прасторы для гэтых сварак, а у нас ёсць проста зараз мы можем быць рознымі, але нам трэба ісці ў адным кірунку. Вось, і гэта прыняцце адзін аднаго такое арыстоцелеўскае, да, што горад гэта адзінства непадобных, да, рэспубліка гэта адзінства непадобных. Вось гэта тое, да чаго нам трэба рухацца, калі беларускае грамадства і беларусы ўвогуле, якія зараз там раскіданы шмат дзе, каб мы проста не губляліся, бо інакш просто інакш у нас нема такой нармальнай будучыні, інакш мы просто застанемся кожны з сваім вось гэтым індывідуальным колам, у якім мы існуем. І зноў-такі паўтаруся, гэта такія даволі банальныя, даволі агульныя рэчы, але мне падаецца, гэта вось вельмі важна. І калі мы пачынаем казаць, а вось там давайце выкажам сваю пазіцыю маральна ці амаральна, ну нельга яе выказаць. Гэта занадта складанае пытанне, і я лічу, што нас проста нікога няма права на гэтую пазіцыю. Вось, але у нас ёсць індывідуальная адказнасць кожнага перад сабой. І перед тими, ну, хто нам важний. Коли ми кажемо, що нам важні наші там близькі, нам важні білоруси, то давайте ось якби працювати у гетим керунку, а не працювати на те, що ми будемо оцінювати і казати, хто правий, а хто не правий. Тобто інтелектуальні і політичні спрешки – це нормально. То, що люди різні, це цілком нормально. То, що кожен там може виходити, не виходити на протести, чи там залишатися в Білорусі, чи з'їжджати – це цілком нормально. Але давайте думати, що ми хочемо у будущині і ніяк пристосовуватися один до одного і йти з гетом далі. Ось. Вибачайте, це вже у мене отрималася політична програма вже.
Добре. Дякую великий Філіп, дякую великий Тетяна. А нашим глядачам, слухачам, я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися у тим ліку і такого кшталту дискусії, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода». Всього ліпшого.
Дякую, Юрій, завжди приємно.
На війні з COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 7. 3 апреля. Обход в первой городской больнице. Утром 3 апреля в пятницу мы с начмедом Винниковым по приказу облздрава выдвинулись в первую городскую клиническую больницу. Взяли с собой свои пульсоксиметры. У нас было два купленных на собственные деньги на Алиэкспрессе в начале 2020 года, когда про коронавирус еще никто ничего не слышал. Мы с Винниковым обошли все общие палаты всех 4 этажей больницы, кроме отделения реанимации, и увидели множество пациентов, которым нужен был кислород. Выглядели они очень плохо. Серые, динамичные. Всех их отметили и начали готовить к переводу к нам. Всего за пару часов мы отобрали примерно 45 человек. В этот день наша БСМП открылась на прием коронавирусных пациентов. К нам из первой городской больницы в этот день перевели 63. Реанимацию на 13 коек заполнили за час-два. Из поступивших в реанимацию пациентов 5 были медработники.
Тут журналистка «Свободы» Ганна Соусь. У той же день на прессовой конференции тогочасная наместница министра охраны здоровья Алена Богдан рассказала про выники визиту министра охраны здоровья у Витебск и огучила официальные лишбы шпитализованных и померлых с коронавирусом у Витебску. Они зусім не супадали с той колькостью пациентов, с якими працавал только у одним шпитале городу доктор Мартов.
За прошлые сутки в Витебской области поступили всего 25 человек с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Из них только у 4 подтвержден диагноз коронавируса. Вирусной инфекции, 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано 33 человека из лечебных учреждений Витебска.
Мы забрали к себе в том числе старшую медсестру отделения с коронавирусной пневмонией. Как раз из ее отделения накануне умерла процедурная медсестра. Вот кто насмотрелся вдоволь и на организацию работы, и на защиту медперсонала. А ее дочка, между прочим, работала у нас тоже медсестрой и должна была работать в красной зоне. И как можно было побороть панику?
2 красавіка у Віцебскім обласным клінічным шпіталі памерла 68-гадовая жыхарка Полацку Лідія Матвеєва. Пасля смерці сям'я даведалася, што ў яе быў коронавірус. Сын перакананы, што заразілася яна ў шпіталі, і ён запатрабаваў прыцягнуць да крымінальнай адказнасці Александра Лукашэнку.
Во-первых, не закрыл границы, когда необходимо было это сделать. Во-вторых, не обеспечил врачей средствами защиты. Не предупредил население, ну и не объявил карантин всеобщий. в Республике Беларусь. Что опыт стран показывает, что карантин дает свои результаты все-таки. Какое-то варварство, если честно. Ну как, если весь мир борется с болезнью, и как-то президенты всех стран с сочувствием относятся к умершим, вы же посмотрите, он по телевизору просто насмехается над жертвами. Вот этот случай, где умер бывший офицер, бывший военный, он же просто насмехался над ним. Рассказывал о том, что как это можно жить со столькими болезнями. Ну как, никакого даже сочувствия нету к жертвам. Разве так может себя вести президент страны?
Глава 8. Первое дежурство в грязном корпусе БСМП. В этот день 3 апреля, когда моя БСМП наконец открылась на прием коронавирусных пациентов, мы дежурили вдвоем с Ростиславом Савицким по реанимации терапевтического корпуса в красной зоне, или как мы его называли, в чумном бараке. Прямо над нами на третьем этаже терапевтического корпуса в этот день минские мастера еще доделывали кислородные точки. Несмотря на все усилия министра и администрации БСМП, в красную зону нам пришлось ходить все-таки в своем, в добытых моими коллегами СИЗах и масках-респираторах. Нашу долю при начале приема попросту разворовали представители других отделений. Так повторялось не один раз, пока нам удалось наладить защиту нашего от не наших, вплоть до навешивания замков на наши реанимационные шкафчики. Смешное недопонимание получилось у меня тогда с моим минским начальником Александром Михайловичем. В ожидании первого приема я все обращался наверх и требовал респираторы. А у нас респиратором называют и специальную лицевую защитную маску, и аппарат для искусственной вентиляции легких. В итоге мне в БСМП к первому дежурству привезли из районов несколько поставящих аппаратов ИВЛ. Тоже хорошо, но мне нужны были банальные защитные маски-респираторы для защиты себя и моих коллег.
У гэты час 25 беларускіх лекараў розных спецыялізацый на ўласную ініцыятыву запісалі відэазварот да беларусаў. У ім яны распавялі, як паводзіць сябе ва ўмовах пандэміі каранавірусу, каб засцерагчыся ад захворвання самім і зберагчы блізкіх.
Граждане Республики Беларусь, мы, врачи, обращаемся к вам и просим вас о поддержке.
Именно вы можете сохранить здоровье себе и своим близким.
Если вам необходимо посетить место большого скопления людей, обязательно одевайте маски.
Не обращайтесь к врачам без острой необходимости.
Чаще мойте руки с мылом или дезинфицирующими средствами.
Выполняя эти простые правила, вы можете сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Помогите, пожалуйста, нам, чтобы мы смогли помочь тем, кому нужны.
Апошні ў звароце Максім Ачарэтні, тагачасны галоўны лекар 3-га дзіцячага шпіталя Менску. Ён публікаваў на сваёй старонцы ў Фейсбуку свой фотаздымак з заклікам падтрымаць сваіх калег-дактароў, якія цяпер працуюць. «Я буду на працы, будьце, калі ласка, дома». У 2021 годзе за Ачарэтнім не працягнулі контракт. Ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ва Украіну. Цяпер працуе ў адэскім шпіталі. А мы вяртаемся ў Віцебск.
Прием начался 3 апреля в 17:00. С улицы пациентов принимали немного. В основном мы эвакуировали больных, нуждающихся в кислороде из первой городской больницы. Что это значит? Принять за пару часов 63 пациента из другой больницы, из них 13 сразу в реанимацию. Сдача смены в 20:00, нас меняли Максим Николаевич и Ольга Владимировна, мы не могли ничего толком рассказать про пациентов, кроме возраста, пола, данности заболевания, параметров оксигенации и параметров вентиляции для тех, кто уже оказался на ИВЛ. Наши сменщики были шокированы. В обычной работе такое было неприемлемо. Но здесь начинались новые правила. Ночная смена Максима Николаевича и Ольги Владимировны выдалась еще страшнее. Некоторые пациенты, принятые нами, ухудшались на глазах. Их переводили на искусственную вентиляцию. Неожиданно возникла тема трудной интубации. Для нее в красной зоне не было никаких приспособлений. Проблему решали прямо по ходу. Пришлось привлекать эндоскопистов и коллег из чистого корпуса. Их требовалось экипировать. Из переписки тех дней. Дежурство очень утомительное. Очень любопытный контингент. Все словно под копирку, только разные степени тяжести. И все идет своим чередом. Переломить сложно. Можно только добавить резерв организму. 7 апреля. У нас дезертиры. Занимаюсь массовыми бессудными расстрелами. У нас уже 230 пневмоний, из них 90 нетяжелых в роддоме. Умерло двое. Я жив-здоров. Очень хочу думать, что со мной умрет меньше, чем без меня. Тема – жонглеры. У жонглера всегда два шара в руках. В воздухе, когда я учился жонглировать, у меня был один шар. Если умелый жонглер – 2 шара, у аса в воздухе – 3 шара, а в руках по-прежнему 2. Та моя мысль была о том, что места в реанимации всегда не хватает. Кислородной точки тоже дефицит. Но ротируя пациентов, при этом оставляя их под плотным наблюдением, всегда можно помочь большему числу пациентов. Просто это утомительно – снимать пациентов с кислорода, кто в нем уже не нуждался, и переводить их на обычную койку. Было сложно уговаривать их, а они сопротивлялись. Они еще не здоровы, у них надолго оставался страх нехватки кислорода, их пугала страшная картинка компьютерной томографии легких, которая надолго оставалась страшной даже после клинического выздоровления. А у тебя за порогом немало тех, кому тоже нужен кислород. А врачи-терапевты и приравненные к ним не хотели прощаться с теми, кому стало легче, и получить взамен тех, кому реально плохо, и кто снова требовал особого внимания. Вот это расталкивание болота в попытке помочь как можно большему числу пациентов отнимало много времени и сил. Но без этого эффективность оказания медицинской помощи сразу падала. Легко было потерять, кому как раз можно было помочь, и также легко было списать тех, кому помочь не получалось. Первая наша смерть в СМП – это был пациент из первой партии, доставленный из первой городской больницы. 76 лет. Он сидел на стульчике в коридоре во время нашего с Винниковым обхода по первой городской больнице. Его только-только привезли после компьютерной томографии в диагностическом центре. Он выглядел плохо, серый, апатичный. Через пару часов его уже перевели к нам, первой же машиной скорой помощи. Сразу в реанимацию, практически сразу на ИВЛ. Он, вероятно, и умер у нас первым. Всего за первые полторы недели, до понедельника 12 апреля, у нас в красной зоне умерло 9 пациентов.
А за некалькі дзён до гэтага на сайте дзяржаўных закупак з'явілася заявка, что Витебский областны клінічны шпіталь мае патрэбу ў пакетах для целаў нябожчыкаў. Як вынікае з заявкі, шпіталю патрэбныя 50 герметычных пластыкавых пакетаў для упаковкі трупаў.
В той же первой партии к нам перевели еще одного пациента, молодого, лет 35-40, очень крепкого телосложения. В первой городской больнице он лежал в общей палате, тоже вялый, динамичный. Кислорода для него не было. Видеть такого здоровяка в таком состоянии было жутковато. Мой начмед Винников сразу его вычленил из остальных, и мы его тоже срочно забрали к себе. Ему оказалось не нужна реанимация, только кислород. Он отлежал на животе с кислорода в носу почти без движения несколько недель. Уже вышло мое интервью в именах, он к тому времени уже начал выходить в холл и, увидев меня, сказал такое запоминающееся: «Наконец я, то есть он, увидел в интервью на фотографии своего спасителя, потому что до этого он видел меня и всех нас только в противочумном костюме и маске-респираторе». Пациентки П и К из той же первой партии пациентов с первой городской больницы – это две наши первые победы, абсолютно нетипичные, как потом оказалось. Несмотря на подачу кислорода, они вскоре устали дышать, были переведены на искусственную вентиляцию, недлительную меньше недели, и выжили. Ни до, ни после у нас таких быстрых сценариев снятия с ИВЛ не было. Или фенотип вируса вначале был иной. За пациентку К тогда болело все терапевтическое отделение. Там же в общей палате лежала ее великовозрастная дочка, тоже с коронавирусной пневмонией, но не тяжелой. У нее была олигофрения, такая очень милая, добродушная девушка с мышлением 5-летнего ребенка. И женщины отделения очень переживали, как ей нужна мама. И мама выжила, всем смертям назло, лежала потом с дочкой в одной палате. Примечательно, что у дочки был ПЦР плюс, а у мамы минус. Такие победы, пусть нечастые, очень мотивировали. Хотелось работать.
Медики допомагали хворым, а им неабыяковые люди. Прадпрымальнікі Віцебску об'ядналіся, каб падтрымаць медыкаў і пацыентаў. Шэраг буйных прадпрыемстваў перадалі лекарам бахілы, маскі, халаты, шапачкі. Кампаніі «Белвест» і «Энергакамплект» перадалі ў віцебскую інфекцыйную лякарню камплекты спецыяльнай медычнай вопраткі. Рэстаран «Віцебскі трактір» і холдынг «Аптэка груп» наладзілі харчаванне ў некалькіх медычных установах гораду. І гэта быў толькі пачатак велізарнай салідарнасці беларусаў. Доктор Мартаў, на вайне з COVID-19. У наступным выпуску. З'явіліся даплаты за працу ў чырвонай зоне з кавіднымі пацыентамі. Як рэанімацыя пераўтвараецца ў канвеер смерці. Што патрэбна, каб выжыць?